Добрый вечер, дорогие друзья. Я Матвей Игнопольский. Начинаю свою, слава богу, пока что ежевечернюю программу, которая называется «Игнопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Хотел поделиться с вами сегодняшними моими ночными приключениями. Мы легли спать, объявили воздушную тревогу, но ничего не было. Мы спим. Потом бабах, окна зазвенели. Катя вскочила и заорала, давай бежим в укрытие. Ну, укрытие у нас вот тут вот предбанник. Так квартиры расположены, что ну, там можно сидеть, наверное, если дом не рухнет, то все будет в порядке. И хочу вам сказать, что прямо мы видели, как летели эти шахеды, прямо мы видели, как их сбивали. Просто на наших глазах. Катя даже потом успокоилась и видео сняла. Почему я это говорю? Не потому, что там что-то героическое было с нашей стороны или что-то такое. Да нет. Просто, когда я все это увидел, и когда знаешь, что где-то там в Татарстане или в Таджикистане, уж не знаю, где, не имеет значения. Прямо организована фабрика по производству дронов. Они их там собирают из частей, которые иранцы присылают. В общем, короче говоря, сегодня опять сообщение, что будьте внимательны, потому что у них дронов много, то есть это в новостях. И будьте внимательны, идите в укрытие и так далее. Поэтому я сегодня встал, я вам скажу, весь переломанный, потому что, ну как, просто украинцы поймут, а не украинцы, это что, бабочка? Да, бабочка залетела. Окно открыто, очень жарко, 30 градусов. Понимаете, вот поймите, например, объявляют воздушную тревогу, например, в 2 часа ночи. Ты сразу включаешь телеграм-каналы, в которых рассказывается, куда что полетит. Ну, хорошо. Но ты же не будешь ложиться спать. Значит, ты ложишься, включаешь телевизор. Как вот вчера было. Потом немножко заснули. Потом бабах, они все-таки долетели. А они еще знаете, как летят? Это же современные дроны. Они летят сначала куда-то там, в другую сторону, а потом они разворачивают. Ну, конечно, их всех сбили, сбили две ракеты, сбили там еще одну ракету. В общем, короче, все сбили. Но, безусловно, вы правы, Тимофей Докунин, израильтяне понимают. Но все, ночи нет. И встать надо было там ехать в 9 часов куда-то, ну, на что рассчитано? Рассчитано на две вещи. Первое – это нас вымотать, чтобы мы взяли за горло Зеленского и сказали, да уже согласись, потому что мы не можем так жить. Вот. И вторая история – заставить во что бы то ни стало, на дроны, которые стоят 300 рублей, тратить ракеты, которые стоят 3000 долларов, как минимум. А может быть, 30 тысяч долларов. К сожалению, так. Вот такая вот история. Не будет этого. Дело зашло слишком далеко. Человек ко всему привыкает. Я не могу сказать, что мне эти бомбежки доставляют большую радость, но по сравнению с рассказом моей мамы, как они бежали из Киева во время войны, они сели в поезд, поехали, и они доехали до Фастова, и там разбомбили этот поезд немцы, они вернулись в Киев, Киев уже захватили, в общем, короче говоря, потом был Бабий Яр, где я бабушку потерял. Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена, чем мы. Это первая тема. Вторая тема. Сегодня, конечно, все обсуждают все-таки, с чем мы, Зеленский, с чем Зеленский уехал из Литвы. Ну, если говорить двумя словами, главное не получили, но всякие ништяки получили. И об этом написали все. Другое дело, что сейчас очень сложно будет Зеленскому, потому что, значит, Запад все-таки обиделся. То есть я обращаю ваше внимание, что когда он ехал, вот это всех их завело, знаете, тут не сразу все становится известно, но стало известно. Когда он ехал в поезде туда, ему вдруг рассказали, что первое заседание, вот это именно заседание НАТО, которое будет в первый день, оно будет без Украины. И они там будут решать, что дать Украине. Со своей стороны НАТО, то есть закрытая история. И он тогда написал вот этот раздраженный пост, который невероятно оскорбил G7. И именно поэтому, вы знаете, была вот эта вот фраза британца, что не надо наглеть, надо быть благодарным и так далее, и так далее. Можно ли Зеленского... сразу хочу сказать, не зависело приглашение. Приглашение было невозможным. То есть оно было возможным, но невозможно. Дали все, дали многое, повысили статус Украины. Украина теперь, вы знаете, вот это Украина-НАТО-совет, где, ну, почти вот принимаются все решения. Сейчас будут подписывать двусторонние договора со странами о поддержке. И это уже не будет спорадическая поддержка, когда мы вымаливаем что-то вот такое, понимаете, а нам говорят на положенную бумагу, я вам не Амазон. Но, конечно, не получилось. И как бы теперь, когда эмоции успокоились, в остатке позитива это то, что все-таки нам много чего дали, а из негатива вот какая вещь. Путин получил год отсрочки своей смерти. Путин получил год, я имею в виду следующий год, когда будет в Вашингтоне саммит. Путин получил год на то, чтобы бомбить Украину, уничтожать граждан, на то, чтобы планировать какие-то ядерные атаки и так далее, и так далее. Будут они или не будут, это уже другой вопрос. Но Путин получил еще одну возможность, которой он воспользуется и о которой никто не говорит, о которой говорю я. Вот представьте себе, что вы Путин, и вы знаете, что через год в Вашингтоне Украина может получить приглашение. Что вы будете делать? Ясно, что вы бросите все силы на то, чтобы это не произошло. Вы бросите сумасшедшие деньги на дискредитацию Украины. Завтра выяснится, что Зеленский кушает маленьких детей. Завтра выяснится, что министр иностранных дел, помните, как вот эти вот, что Порошенко убил брата. Но это делали свои, которые сейчас убежали. Короче говоря, будут какие-то брошены деньги на какие-то лоббистские компании Соединенных Штатов, которые будут бесконечно говорить, что нельзя брать. Занесут сумасшедшие деньги и газ за 3 копейки Греции и Венгрии для того, чтобы они... В общем, короче говоря, это надо было сделать сейчас. Но они этого не сделали. Значит, американская версия такая. Если бы мы взяли Украину в НАТО, то получается, что НАТО принимает участие в войне, чего хочет Путин. Но это же вранье, потому что Украина хотела не то, чтобы нас взяли в НАТО. Понятно, что пока воюем, это невозможно. Ладно, невозможно, черт побери, невозможно. Германию взяли, вы знаете, Западную Германию взяли с договором, что когда Восточная Германия, так сказать, будет готова, и действительно рухнула стена, и просто их объединили, и все. Ладно, там не было войны. Хорошо, нет вопросов. Но Путин получил грандиозный подарок, потому что, и вы это скоро почувствуете, вот эта бомбардировка Украины, он знает, что ничего ему за это не будет. Ничего не будет. Потому что он понимает, его все равно боятся. Как ни крути, как Байден иронично о нем не говорит, он понимает, что его боятся. В разных видах. Боятся, что он взорвет станцию запорожскую. Боятся, что он применит какое-то ядерное оружие куда-то. Боятся, что он сойдет с ума и, например, ударит по Польше и так далее. У всех выборы в демократических странах. Вот почему это не случилось. Тот, который в глаз пишет, он маньяк, поэтому его не боятся. Знаете, я сейчас смотрю сериал, мне его еще долго смотреть. «Мыслить как преступник». Вы, наверное, видели этот сериал, там 15 сезонов. Это невозможно. По 24 серии. Они как-то, ФБР разбирается с маньяками. Короче говоря, то, что хотели, не получили. Поэтому будем жить так, как живем. И будем стараться сделать хорошо в тех условиях, в которых это получается. Хотя кое-кто говорит, что у меня просьба к Святу Ханенко. Посмотрите вот там на Ингу. Посмотрите, пожалуйста. Пожалуйста, здесь мусор не должен быть. Украина тоже не оказалась прямо супер-пупер готова. В военном смысле, да. А в остальном, но я не хочу сейчас говорить о том, чего нет в Украине. Ему все Зеленскому сказали. Делай реформы. Так, теперь будем кое-что слушать. И это важно. Я расстроен? Да, я расстроен. Ну, а что мне делать? Я приготовил для вас несколько аудио по поводу разных. Тут и уроды, тут и не уроды. Вы знаете замечательного экономиста Сергея Гуриева. И корреспондент спрашивает у него, какой возможный сценарий окончания войны? Мы же с вами все хотим понять, как может закончиться война. Вот что говорит Гуриев.
Нужно же жить в режиме того, что нет, это еще затянется на несколько лет. Хоть какие-то опорные точки в этой, об этом абсолютном хаосе можно найти?
Вы знаете, в конце концов, это война, и это горячая война. Такого конфликта не видели уже несколько десятилетий, и предсказывать, как он будет разворачиваться, мы не можем. И тем более я не могу это делать, я никакой не военный эксперт. Тем не менее, можно себе представить сценарий, если вы хотите сценарий, где война закончится. Все зависит от того, что вы называете окончанием войны. Окончание войны — это мир. Мир, приемлемый для Украины и для Европы. Понятно, что это такое.
Да.
Это вывод войск, конечно, возвращение территорий, репарации и выдача военных преступников международному трибуналу. Это простые, понятные условия, на которые не пойдет Путин. То есть, да, до смены режима в России Путин не подпишет такое мирное соглашение. Соответственно, война в этом смысле не закончится. Но война может закончиться в смысле Корейской войны. Корейская война на сегодня продолжается. Нет мирного договора. Но вдоль линии разграничения стоят войска, которые друг друга не стреляют. Может быть такой сценарий, когда конфликт с высокой интенсивностью закончится без мирного договора. Россия останется под санкциями, и Путин будет продолжать пытаться управлять Россией до той поры, пока так или иначе его режим не закончится. А Украина, будем надеяться, будет восстанавливать свою экономику, в том числе и за счет замороженных российских денег, в том числе и за счет помощи Европы и Америки. Это будет трудно, потому что Владимир Путин будет время от времени стрелять ракетами по вновь выстроенным домам, мостам и плотинам. И тем не менее, такой сценарий, наверное, тоже существует.
Сергей Гуриев. Очень умный человек, я его глубоко уважаю. Я всегда, когда мне попадается, ставлю Немцова. Как все-таки ужасно, что его убили. Просто ужасно.
То есть, понимаете, все-таки, когда ты работаешь президентом, то какая-то степень ответственности за страну должна быть. Ведь очевидно, что в истории этот человек останется как человек, надолго поссоривший русские и украинские народы.
Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Что получит этот Путин в итоге, скажите мне?
Потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвол и коррупцию.
Путин будет строить танки и ракеты. Это очевидно. Гонка вооружений. Раз. Второе. Международная изоляция. То есть
Простите, что-то не сработало.
Россия из большой восьмерки. Большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Очень большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Я уверен в этом.
Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да?
Это инсайдер. Он ёбнутый. Какая трагедия. Это, знаете, одна из величайших российских трагедий. Я бы ее сравнил с, ну вот, с убийством Столыпина. Говорят, что если бы Столыпин не был убит, то судьба России пошла бы совершенно другим путем. Ну, а сейчас 9 лет... Девять лет, как вот сказать это? Сейчас, я думаю, это важно сказать правильно. 9 лет одному телевизионному сюжету. Это была такая первая крупная и удачная вранье на российском телевидении. Это потом пошло в мемы, Участники живые, все на свободе и прекрасно себя чувствуют. Итак, Первый канал 9 лет назад.
Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Как раз этим временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью четырех детей, уроженкой Западной Украины. И недовольство родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ.
Центр города – это площадь Ленина, у нас горисполкомы. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно собрать всех людей. На площади собрали женщин, вообще-то потому что мужиков больше нет. Женщин, девушек, стариков, вот этих, и все. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Один прибывал, двое держали.
Сегодня ровно неделя с того дня.
Ну вот. Потом что там его били, убили, что там еще. Распятый мальчик. 9 лет сегодня. Героическому сюжету, за который нужно давать 20 лет каторги. Да, распятый мальчик. Вот когда говорят, что музыканты российские скурвились, мы знаем их фамилии, кто скурвился. Мы прекрасно знаем их фамилии, кто это. Но есть такой солист российской группы Little Big. Такой, с длинными волосами, парень, молодой. И он вдруг записал видео, где говорит, что такое русофобия и кто главные русофобы. Уберите детей, потому что там немного матерщины.
В группе Little Big 8 лет. И знаете, с чего начался наш путь? С песни Every Day I'm Drinking и гнобежа. А знаете, кто гнобит? Русские. А знаете, кто не гнобит? Весь остальной мир. Ребята, вы ебанутые. Во всех комментариях, на всех видео в русском ютубе, блядь, сплошная ненависть к русским. Знаете, кто самые русофобы? Русские, блядь! Больше всего ненавидят русских. Русские, блядь! Что с вами не так, ребята? Вы ебанутые! Блядь, вы сумасшедшие! С такими соотечественниками, как вы, враги нахуй не нужны! Что бы ты ни делал, все говно, блядь, все говно. Говно в ваших головах. Манижа выпустила песню «Говно». О, и начинается гнобление. Вы гнобите девочку из-за песни.
Понимаете, в чем он прав? Поппи Топи пишет: «Боже, ну зачем этот чудик? Не нравится вам он, уходите. Я выбираю». Понимаете, он говорит о важной вещи. Только он забыл одну вещь. Все не нравится. Все говно. Кроме Путина. Ну, вы понимаете, почему. Потому что его выбирают и снова выберут. И так далее, и так далее.
Группе Little Big 8 лет. Да. И знаете, с чего началось?
Все. Идем дальше. Кризис, да, умею ушами шевелить, да. Поппи Топи, зачем меня оскорблять? Вам самому это нравится? Я же ставлю не то, что мне нравится, я ставлю новостные сюжеты. А вы не поняли, о чем я говорю. Продолжается проблема у пропагандистов. Они не знают, что им делать. Ну вот свежее. Франция заявила, вы знаете, что даст в первую очередь вот эти вот ракеты, как Storm Shadows, только французского производства. Стоит эта шобла соловьевская, и Соловьев не меняется. А что ему делать, бедному?
Вы вдумайтесь. Человек, который заискивал перед Путиным, звонил, притворялся.
Макрон.
Ракеты, которые могут там неизвестно сколько лететь, то ли 300, то ли 500, теоретически могут долететь до Москвы. А по Парижу не хотим долбануть? Ведь предупреждал Владимир Владимирович этого подонка, что будет, если Украину примут, и тогда начнется за Крым. Или Макрон что считает, что мы случайно о каких-то вещах говорим? А я считаю, например, что каждый подарунок, который летит на территорию Российской Федерации, летит из Британии, ну, то есть британская ракета, по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону в ответ. Французским запустили, по Парижу захреначить, чтобы знали, сволочи. Ну, про Германию вообще не надо говорить. Стереть с лица земли. Нацистские города. Народ пожалеть. Народ не виноват. А вот всю эту сволочь, Писториуса, Бирбок, вот этих всех, Шольц, всех этих негодяев. Сейчас они новых леопардов собираются выдать. Посылайте панцирь на хост! Я... Приватышен кон русичен солдат. Дочен солдатен und офицерен марш, марш, нахо, энд нищ капитулирен. Да, и музычку еще вам включить. Подонки нацистские. Закатать вас в асфальт придется один раз. Вы вдумайтесь.
А кто возражает? Закатайте. И опять вот этот эффект. Понимаете? То есть, как будто там нет НАТО, как будто там нет оружия. Вот понимаете, вы тут пишете смешные вещи, там вот это вот таблетки забыл, страшный какой. Их жалеть надо, им не о чем говорить. Они стоят, знают, что проиграли. У них, да, Елена Бурдуи, простите, чувак повторяется, скучно, да. Да, не о чем говорить. Они проиграли, знают все это. Ну, что им делать, бедным? Но идет священная война. Как вы думаете, между кем? Между Стрелковым Гиркиным и Пригожиным. Пригожин забрал свои миллиарды, поговорил с Путиным и будет прекрасно себя чувствовать и дальше. Не знаю, появится он на украинском фронте, не появится, говорят, что нет. А вот Стрелков не говорил с Путиным, понимаете? И это такая, поэтому он ищет. Вы знаете, на чем они все прокалываются? Они прокалываются на еврейском вопросе. Вот вы видите, сейчас антисемитизм, ну, он такой реликтовый, как реликтовое излучение. Оно незаметно, оно несущественно, его никто не подкручивает. Понимаете? Его никто... Но есть люди, которые его используют. И что самое главное... Ну, вы помните Путин, который сказал, что его друзья евреи сказали, что Зеленский плохой еврей. Ну, а если ему можно? И вот, ну вот как укусить Пригожина? Наверное, вот так, как это сейчас произнесет Гиркин, он же Стрелков.
Угроза велика. За Пригожиным стоят очень серьезные силы. Если верить некоторым моим информаторам, непосредственно за ним стоит Кириенко, глава администрации президента. А за Кириенко стоят братья Ковальчуки, люди, входящие в ближний, в самый ближний круг президента. То есть это тоже интегрированная структура. Это человек, который не просто так, ему вдруг открылись глаза, и он начал говорить правду. Из него делают проект. Там Кириенко воюет с Шойгу, откровенно. То есть поэтому Пригожин атакует Министерство обороны. Кто такой Пригожин? Вот скажите мне. Он русский человек? Нет. Но он не русский человек. Он даже по национальности не русский человек. До него, как, кстати, для большинства большевиков образца 17-го года, вы сами должны знать не хуже меня, из кого состояла РСДРПБ, да и М тоже, к 17-му году. Там русских-то было с гулькин нос. Большинство было евреев с примесью грузин, которые на тот момент были очень оппозиционные. Ну, тот же Дзержинский, он же и по женской линии такие еврей, а по отцу поляк, вообще замечательная смесь. Угроза.
Ну, вот такое. Анна Маркс пишет замечательную фразу. О, запахло. Yes. Ну что, теперь перейдем к новостям. Я слежу за временем. Стихи обязательно будут, но в конце. Вы знаете аэропорт Внуково? Нина К. Вода в кране закончилась, похоже. Вот вы понимаете, возвращаясь к этому делу, это лакмусовая бумажка. Вот за тот трюк, который сделал Путин с Зеленский плохой еврей, в любой стране уже бы был импичмент. И вы понимаете. Потому что это самое страшное. Это разжигание межнациональной розни. Конечно, он говорит, ну, как бы врагу, понимаете? Аршавский, у вас сейчас онлайн больше, чем у Дмитрия Львовича. Как вам не стыдно? Мне стыдно. Мне стыдно. Ни от чего, Свят Ханенко, чего ты забанил его? Это юмористическое. Верни, пожалуйста. Это... Не-не. Слушайте, мне далеко до Дмитрия. Далеко. Вот смотрите. Есть аэропорт Внуково. Есть аэропорт Внуково. И есть такой... совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Слушайте, что он говорит. «Мы строили все наши аэропорты в логике, что мы транзитные аэропорты». Помните такое красивое слово «хаб», которое произносилось как мантра с начала 2000-х? «Хаб» – это место, куда из одних точек прилетают и откуда в другие точки улетают. А теперь все московские аэропорты превратились в финальные аэропорты, откуда никуда уже не улетишь. По большому счету, сегодня хабами скорее стали Минводы и Сочи. Мы практически лишились транзитного пассажиропотока. Он сейчас составляет, может быть, 10-15% от того, что было в 2019 году. Это ни о чем. Раньше на транзитный пассажирский поток приходилось 30-40%. Раньше 30-40%, сейчас 10-15%. Сейчас некуда инвестировать во Внуково. Для того объема задач, которые перед вами стоят, у нас уже все сделано, причем с запасом на 100%. У нас сегодня летает 14 миллионов пассажиров, а мы готовы обслуживать 30 миллионов. Вот, понимаете, одна из задач президента – это двигать свой бизнес своей страны. Вот сидит этот чувак, и сидят другие, которые страдают, а это же не государственное, это частное предприятие. И получается, что он должен своих денег вкладывать для того, чтобы... Слушайте, Российская Федерация была могучая авиационная страна. Компания «Аэрофлот» была одна из, ну, я летал, ну, сервис просто охренительный, вообще все это было прекрасно. У меня вопрос, вот это вот, оторвать Зеленскому яйца. Это вот, вот эта вот задача, вот ради этого все уничтожено. И этот чувак, ну, он рассказывает, да, было 30-45, теперь 10-15. Еще одна новость. Я не знаю, это свидетельство войны или что это такое. Я просто реально показываю вам снимок. Вы его не видите, я вам прочитаю. В Новороссийске продают черешню поштучно. Это что-то новенькое. Я бы 101 штуку заказала, и пусть считает, чтобы ни больше, ни меньше. Значит, что-то там такое стоит 300 рублей, а одна штука стоит 5 рублей. Одна штука черешни стоит 5 рублей. Что это такое? Ну, я раньше такого не видел. А то есть это уже вот, ну это тоже какое-то следствие войны, потому что человек приходит и говорит, дайте мне 3 черешенки. Потому что он может потратить на это только вот такие вот деньги. Ну, так же получается. Помните, я вам говорил, что... Да, семечки поштучно. И вот Сием пишет, лучше гречку поштучно и завернуть каждую. Да, да, да. Ирина Влади пишет, у нас в Сибири стоит 450. Да. Значит, теперь смотрите. Вот что вот нормальный человек? Вы же всегда его определяете. Да, очервивая 50 копеек. Ребята, вы очень остроумные люди. Вы просто реально, я говорю. Вот Путин собрал правительство сегодня. И знаете, что им приказал? Путин потребовал от ученых срочно создать технологии вместо западных. У нас должны быть не просто научные разработки, а вся технологическая и производственная цепочка, собственное оборудование, элементная база, программное обеспечение. Ну, ебанутый. Ну, ребят, ну, простите мне. Ну, некоторые вот, что, зачем я употребляю такие слова? Ну, ненормальный сказать. Да он ебанутый. Это другое качество. И там внизу очень смешная карикатура. По-моему, Меринова. Значит, как тюрьма такой, барак, и стоит надзиратель, и как-то он говорит, черт, я не засейвил, что он сказал, ну типа, да, ну шарашка какая-то. И он, значит, с палкой говорит, эй, экономика, выходи. Просто удивительно, понимаете? Мы же с вами постигаем этот невероятный... эту невероятность, понимаете? То есть, знаете, что мне напоминает? Не Ким Чен Ына. Это мне напоминает вот этого... Туркменбаши, помните? Туркменбаши. Нет, это не идея. Нет, идея Чучхе, это правильно. Идея Чучхе, напомню, это опора только на собственные силы. Может быть и так, но тогда нужно, ну, Корея хотя бы, она не воюет. А здесь все вбухивает. Вот сделайте, ну... Сегодня появилась новость, которая говорит, да, Гурбангулы Мялик Гулыевич Бердымухамедов. Я вам сейчас прочитаю новость, за которую надо расстреливать. От меня, вы знаете, я человек спокойный, и расстреливать? Нет, я вам прочитаю новость. А вы напишите, что с этими людьми делать? Что с этими тварями, подонками делать? И вот этот вот солист этой группы, который сказал, что больше всего русских ненавидят русские, он прав. Ловите каждую фразу. Официальное сообщение. Фонд президентских грантов поддержал проект продвижения Z-ценностей для детей с синдромом Дауна. 2 миллиона были выданы организации «Время перемен» на постановку патриотических спектаклей, чествование ветеранов и поддержку оккупированных территорий. Предполагается, что теперь на занятиях-репетициях по хореографии и вокалу дети школьного возраста, подростки и молодые люди с ментальными нарушениями будут под руководством педагога-хореографа и преподавателя вокала разучивать хореографические и вокальные номера музыкального мини-спектакля «Домой с победой». Дети с синдромом Дауна. Вот скажите мне, что надо сделать с этими людьми? Это украинцы виноваты, НАТО? Вообще, как это комментировать? Как это комментировать? Да, Владимир Кот, сначала онкобольных детей в свастику на морозе выстраивали. Помните этого гада, директора? А теперь взялись для детей с ментальными нарушениями. Слушайте, это не фашизм? Ну, просто вас хочу спросить, это не фашизм? Вот. Что это? Это как? Ну, а теперь про заглавие. Как там у меня? Своих не бросаем, а закапываем. Читаю. Украинские волонтеры, которые занимаются поиском погибших военных под Бахмутом, нашли яму с 85 трупами российских военных, в том числе вагнеровцев. Их обследуют. У многих справки из исправительной колонии 3 в Ямало-Ненецком округе, чтобы потом обменять их на тела погибших украинских воинов. Мы своих не бросаем. Ах вы же ёбки. Мне не жалко. Но я спрашиваю, почему? Почему в стране, в которой я прожил 37 лет, вот это уёбище поставило всех раком, и все от этого получают удовольствие? Да, кстати, ставьте лайки. Я скоро буду заканчивать. Просто. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что поскольку американские истребители F-16 теоретически могут нести ядерное оружие, то Россия будет рассматривать их будущую передачу Украине как угрозу в ядерной сфере. Мы проинформировали ядерные державы, США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. А у меня вопрос к этой лошадке, иначе его уже называть нельзя. Да, сегодня не было публикации дня. Публикация дня не каждый день. Я очень уставший был сегодня. Вот сегодня это у меня пятый эфир. Я не выпендриваюсь просто. Смотрите. А вот летит русский самолет. Его как рассматривать? Так же. Понимаете, они ничего уже не могут. Ха, смешное сообщение по поводу азовцев, которых выдали. Эрдоган заявил, что он в истории с командирами Азова никого не обманул, потому что ни с кем не договаривался. Все. И Путин так высунул язык. Завернул его и засунул себе в задницу. Гергай. Матвей, при всем уважении, почему вы считаете, что нам нравится? Мы сами в шоке живем, не знаем, что делать. А что вы имеете в виду, что я считаю, что вам нравится? Просто напишите, потому что я не понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, наверное, нам не нравится. А что, я читаю вам то, что должно нравиться? Ну, наконец-то, мой любимый Александр Морозов, политолог, вы знаете, живущий в Праге, я часто вам его читаю, разродился своим анализом, разродился анализом того, какой же итог саммита НАТО. Каков итог саммита НАТО в Вильнюсе? Можно ответить так. В первый год войны существовал неформальный глобальный альянс поддержки Украины из более 50 стран. База Рамштайн. Сейчас в Вильнюсе произошла глобальная институциональная институциализация этой войны. На саммите построены три институциональных контура. Первое – взаимодействие с НАТО. Создан Совет Украина-НАТО. Вся глобальная финансовая и политическая поддержка привязана к G7. А страны семерки дали гарантии поддержки до итогов войны, которые будут отвечать интересам Украины. Третье. Институциализована система двусторонних договоров между Украиной и странами базы Рамштайн. Все эти три окружности, вхоженные одна в другую, представляют собой сконструированную гарантию того, что поддержка Украины не прекратится ни по итогам выборов в США, ни по итогам каких-то выборов в Европе. Этот тройной контур – это результат понимания того, что а) война будет долгой и очень долгой, б) Украина может рассчитывать на военно-промышленный комплекс 50 стран сейчас и в долгосрочной перспективе, то есть Украина получит больше, чем может произвести российская военная экономика. И в взаимодействие Украины с НАТО переходит в более сильный организационный формат. Этот тройной контур и есть тот политический ответ, который выработан по итогам полутора лет войны со стороны глобального альянса поддержки. Мне нравится. Мне нравится. Галина Амлер говорит, шахеды опять летят. Ну, пока у меня ничего не было, у меня открыто окно, поэтому мы услышим, да, все вот это вот дело. Да. Да. Так. Сорок девять минут. Значит, я вам уже говорил. Нет, это еще рано. Давайте я вам прочитаю про человека, которого мы очень любили. Михаилу Пуговкину сегодня 100 лет. О нем, конечно, не забыли, но вспоминают нечасто, возможно, потому что его актерская судьба была ровной, характер бесконфликтный. На его счету более 120 ролей, включая маленькие роли в «Фитиле» и «Ералаше». Среди них много небольших, не слишком интересных, не очень запоминающихся. Он был не то чтобы жаден до работы и до ролей, скорее он был всеяден и благодарен судьбе за любую роль. Он делал свою работу, делал отменно. Режиссеры рассказывали, что мало мог кто состязаться с Пуговкиным по части дисциплины. Не было случая, что он, например, пришел на съемку не стопроцентно готовым, не доучив текст, не продумав рисунок роли. Новых реалий Михаил Иванович не принял, и я тому свидетель. Как это случилось со многими, кто к перестройке пришел уже немолодым человеком. Но никогда никому проклятия не слал, хотя нет-нет, да и поминал недобрым словом новых неизвестных ему режиссеров, снимающих, по его мнению, мелкотравчатую чернуху. Жил довольно стесненно, поэтому согласился сниматься в той знаменитой рекламе, в которой он, уже очень немолодой человек, рекламировал средства от импотенции. Коллеги подшучивали, называли его нашим секс-символом. Пуговкин не обижался. А на режиссеров, которые перестали звать в кино, обижался. Страдал от невнимания. Обычное дело для наших широт. Хорошо еще, что не умер в нищете, как многие его всенародно любимые коллеги. Он не считал унизительным. Пуговкин не считал унизительным для себя вечное бытование на втором плане, во второстепенных, а то и вовсе эпизодических ролях. Он обладал редчайшим для актерской профессии смирением. Наверное, и отказывался он от каких-то ролей только из-за невозможности все совместить. В «Барахле», да, тоже частенько появлялся, но это не раздражает. Наоборот, способен украсить собой любое барахло, за что ему огромное спасибо. Настоящий король второго плана. Или нет, не король, скорее царь. Все-таки не раз играл царей, особенно удачно в сказках Александра Роу. «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара, краса, длинная коса». Так что можно сказать, царское дело всей жизни Михаилу Пуговкину удалось. Почему я вспоминаю их? Почему они все стоят передо мной? Потому что, когда началась перестройка, они все обнищали. У них, поверьте мне, не было чего есть. Денег на кино не было, ну, вы понимаете. И у них осталось только одно – их достоинство. За фильмы, вы понимаете, какие они получали, советские гонорары. Поэтому и режиссеры, которые снимали, и авторы сценария получали копейки. Поэтому наша с вами задача. Знаете, как говорят, если пока тебя вспоминают, ты жив. Конечно, его фильмы будут еще десятилетия радовать. Не говорю столетия, потому что многое может измениться. Будут радовать зрителя. Поэтому в этом смысле все будет хорошо. Но лучше, если мы не будем смотреть в Ютубе. В этом смысле и я бессмертный. Потому что пока будет существовать Ютуб, и вы бессмертны. То, что вы писали. Нас не будет, а это будет. На нас можно посмотреть. Но надо вспоминать. Надо быть благодарным, как сказали Зеленскому. Один научный факт. И потом стих. Вы знаете, без научного факта никуда. Вы знаете, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Обратный отсчет при запуске космических ракет звучит очень драматично. И это неудивительно, если знать, что придумали его в Голливуде. В 1929 году обратный отсчет впервые прозвучал в фильме «Женщина на Луне». Вы же этого не знали, и я не знал. Очень знакомое стихотворение вам всем. Написано в 1931 году Борисом Пастернаком. «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши, снег и кроме крыш и снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. И опять кольнут до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Поэт. Спасибо вам большое за лайки, спасибо вам большое за то, что было 4700, 4800. Я сейчас скажу слова благодарности. Инна купила 10 чашек, некто 3. Платеж, кто-то стал патроном. Спасибо вам огромное. Завтра пятница. Поэтому просьба, значит, украинцы, будьте внимательны, потому что сегодня было официальное предупреждение по поводу того, что могут бомбить активно. Дальше, ребята, которые вот здесь у меня, пожалуйста, расскажите своим друзьям, что есть такой эфир, прорекламируйте меня и сделайте репост, и я вам буду очень благодарен, потому что будет активней подписка. Николай Шувалов говорит, что я недавно читал этот стих. Ну и хорошо, ну еще раз прочитал. Хороший стих. Ну и если будет на это ваша милость, то внизу есть ссылочки на чашку кофе и на то, чтобы стать патроном. Спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Я ценю то, что вы приходите ко мне. Ну а я по мере сил стараюсь вас не разочаровать. Если все будет в порядке, завтра встречаемся. Если я смогу и будет нормальное состояние, запишу и дневную передачу, которая называется «Публикация дня». До свидания.